В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я буду работать соло, потому что я в основном буду делиться матчастью. Как вы понимаете, матчасть особого обсуждения не требует. Был у нас запрос по поводу финансов клубов, и связан он был с этой испанской историей, с тем, что у Барселоны это большие проблемы. Мы частично уже в одном из выпусков в межсезонье обсуждали это, но сегодня просто я сведу все это вместе. Мы понимаем все, что проблемы с деньгами начинаются с момента пандемии. То есть до этого плюс-минус все как-то более-менее существовали, но в самой Испании была отдельная система. Она работала с 2013 года, то есть довольно давно. И внедрил ее некто, господин Хавьер Тебес, который является президентом Ла Лиги. Сам Тебес, он работал в 11 различных клубах, был президентом Уэски. И отработал сначала, с 2001 года работал вице-президентом Ла Лиги, а в 2013 году он ее возглавил. То есть это такой аппаратчик с большим опытом. И на выборах, на первых своих, он вообще выиграл там 32 голоса из 42. В лиге входит Ла Лига и Сегунда, вторая лига у них. Он изучал право в Сарагосе и является поклонником мадридского Реала, что, кстати говоря, вызывает сразу, да, у людей изжогу, что вот там притесняют Барселону, а руководитель лиги поклонник Реала. Но дело в том, что притесняют не только Барселону. Еще раз повторю, в 2013 году введены правила финансового фэрплея в Ла Лиге. Общий смысл их сводится к тому, что клубы сдают отчеты, естественно, и по результатам этих отчетов на следующий сезон, то есть вперед, не то, как делают УЕФА задним числом, там разбирается, что там было 3 года назад, а вперед устанавливается лимит, то есть устанавливается цифра, которую каждая команда, каждый клуб, точнее, наверное, может потратить на свою первую команду, на тренеров, там, ассистентов, физиотерапевтов и так далее. И внутри этого лимита клуб может выбирать, будет он тратить это на трансферы, на зарплаты. Это его вопрос. Но выйти за этот лимит он не имеет права. Лимит, еще раз говорю, устанавливается сверху, в зависимости от результатов в финансовых клубах и от их финансового состояния, в том числе от их долгов. А долги у испанских клубов были, ну, так мы скажем, до пандемии, в общем, ну, меньше миллиардика на всех. То есть это, в общем, ну, не самая критичная прямо такая картинка, учитывая, что большие обороты были у Реала, у Барселоны, в общем. Ну, как-то это, может быть, можно было терпеть. Но пандемия все это подорвала, конечно, эту ситуацию. И за время пандемии, а это всего-то полтора года, всего-то, на 746 миллионов евро выросли долги. Половина из этих 746 миллионов это Барселона и Реал. Понабрали еще, понаделали долгов. Это на самом деле логично тоже, потому что чем больше клуб, тем больше значение имеет для него стадион. То есть, вы понимаете, да, 100-тысячный стадион и 20-тысячный, это такая крупная разница очень. Барселона доехала до... У нее и так было финансовое состояние, мягко говоря, неважное. Я в 2009-2010 году написал тексты по поводу Реала и Барселоны, когда уже там они были техническими банкротами. То есть, если сложить все их активы и все их долги, то продажа всех их активов не покроет существующих долгов. Это было, еще раз говорю, в 2009 и в 2010 году, то есть 12 лет назад. Ну, там, может быть, техническое банкротство. Техническое оно именно потому, что вот по факту ты можешь жить, платить, там, играть в футбол, но вот сторонний взгляд на финансы говорит о том, что ты уже банкрот. Но пока только в техническом смысле, не в реальном. На банкротство уж никто не подает, потому что и Реал, и Барселона – это политические проекты во многом. И я полагаю, что они никогда не умрут именно поэтому. Другое дело, что было предположение, что они, ну, смогут наращивать долги еще довольно долго. А пандемия показала, что Этого времени уже нет, оно уже все исчерпано, и уже долги нарощены. У Барселоны долгов на 1 200 000 000 евро. Если мы говорим, что долги должны отдаваться из прибыли, то максимальная прибыль у Барселоны за всю историю была 60 миллионов. Сколько лет должно пройти, чтобы Барселона, во-первых, зарабатывая столько денег, и, во-вторых, все их отдавая в долги, погасила свой долг? Ну, вы же понимаете, да? Что это несерьезно, никто этого делать никогда не будет, и будут придумываться различные схемы. Но, учитывая, что в Ла Лиге существуют такие правила, Барселона, поскольку у нее ситуация хуже, чем у Реала, она попала в серьезнейший ощип. Например, у нее wage-list, ведомость, могла, еще подчеркиваю, очень важное слово, могла быть, 670 миллионов. Она не была такой никогда, но по ее отчетам вот следовало, что так можно. В прошлом году 347 миллионов, а на этот год 160 миллионов. Из чего, друзья мои, мы все понимаем, что у Барселоны никаких опций нет, кроме разгрузки ведомости и кроме продаж игроков. Только при этом условии Барселона сможет въехать в лимиты, которые установлены Ла Лигой. Я не знаю, как Барселона собирается в эти лимиты въезжать, честно говоря. То есть, то, что они скинули Месси, это, в общем, это очевидный шаг, потому что с Месси они вообще играть не могут, все. Никакой лимитом не грозит тут соблюсти. Но и без Месси они все равно его соблюсти не могут. То есть, по большому счету, в ситуации, в которой находится Барселона, выход один. Надо продавать все, что продается. Надо отдавать бесплатно все, что можно отдать бесплатно, и что те игроки, которые сидят на больших зарплатах, ну, типа там Пьянич, Умтити и так далее, это надо отдать бесплатно. Все, кого можно продать, надо продать. И сделать ставочку на молодежь на некоторое время. Потому что купить Барселона все равно толком никого не может. В этой конструкции Барселона может прожить там 2-3 года, потом, я не знаю, мне кажется, у Барселоны достаточно хорошие школы, оттуда какие-то воспитанники выходят, чтобы они могли держаться на плаву в Ла Лиге. Окей, там в первой четверке хотя бы быть. Мне кажется, что эта опция есть. Но в конце концов, Севилья, у которой лимит зарплаты меньше, чем у Барселоны, она же играет как-то, да, там, или Валенсия, или Хетафе, вон, какое-то время назад тоже. То есть они же все несравнимые с Барселоной были по финансовым возможностям. Тем не менее, они играют в Лиге Чемпионов. Так что никаких реальных опций, по большому счету, у Барселоны нет просто. Рассматривается, конечно, разными обозревателями вопрос о том, а почему бы не изменить эти порядки в Ла Лиге. Но дело в том, что огромное большинство клубов в самой Лиге поддерживают эту историю с лимитами финансовыми на следующий сезон. И Барселона с Реалом, как бы они ни были недовольны, они это сделать не могут. Более того, был уже пример, когда в 2014 году полузащитник Хетафе Леон отказался принять понижение зарплаты для того, чтобы быть зарегистрированным. Ну, то есть, вы понимаете, да, ему клуб сказал, что мы можем тебя задействовать только в том случае, если мы тебя порежем условно там с 30 тысяч до 20. А иначе мы не попадаем в лимит, мы не можем тебя. Футболист сказал, нет, агенты сказали нет, и они пошли в суд. В обычный гражданский суд испанский. Судебное дело завершилось в пользу Ла Лиги. То есть правила, принятые Ла Лигой, поддержаны гражданскими судами. Это все. Есть прецедент, означает, что каждый, кто полезет в гражданский суд обсуждать тему с законностью внедрения финансовых лимитов, оттуда выйдет. Ну, мимо, ничего там не получится у него. Поэтому опции у Барселоны решить вопрос нету. Может быть, у нее был бы вопрос, решить вопрос с самим Тебасом как-то, договориться, например, что он уйдет там за какие-то отступные, ну, не знаю, какие-нибудь подковерные игры устроить, поставить на в Ла Лигу человека своего и так далее. Но дело в том, что мы знаем, что в Лиге один клуб, один голос. И у Барселоны нет двух-трех голосов, ничего нет, она ничего не может одна. И даже в паре с Реалом, и даже в паре с Атлетико ни с кем не может. Для того, чтобы принимать решения, в Англии, например, серьезные, нужно 14 голосов из 20. В Англии больших клубов побольше, чем в Испании, и все равно они ничего решить не могут. Так что это путь тупиковый. Все эти разговоры о том, что Ла Лига не дает Барселоне регистрировать Месси, это разговор ни о чем. Потому что лимит существует 8 лет, о нем давно все знают, все в нем живут. И если вы не можете содержать Месси в рамках этого лимита, значит, Месси у вас не играет. И все, и в этом месте точка. Тебас еще известен тем, что он, мягко скажу, критиковал Ман-Сити и ПСЖ за их финансовую модель, за то, что они вот бесконтрольно тратят, и критиковал и УЕФА, и суд арбитражный, который разрешил там Сити, сказал, что все это нормально, типа, у них было, хотя все здравомыслящие люди понимают, что в Сити, Ман-Сити и ПСЖ финансируются своими хозяями. Никакого финансового фэрплея там никогда не было. Если бы ПСЖ играл в Испании, как мы понимаем, то никакого Месси ПСЖ не купил бы. Если кто вдруг пропустил, зарплата Месси в ПСЖ больше, чем она была у Месси в Барселоне. И она составляет, в переводе на английские общепринятые цифры, которые мы оперируем, там 50 тысяч в неделю, 100 тысяч в неделю фунтов. Если все перевести с учетом налогов и всего прочего, то получится, что Месси получает по английским меркам 1 миллион 200 тысяч фунтов в неделю в Париже. Барселона таких денег не то, что не может платить, она приблизиться к этим деньгам даже не может. Поэтому, учитывая, что Месси, как бы так сказать, он крокодиловые слезы полил, конечно, на прощание с Барселоной, но если бы ты был поклонник клуба и вот преданный ему, и считал бы, что вот в трудные времена ты должен клубу помочь, так ты бы согласился на то, что больше, чем впополам, я понимаю, зарплату там резать нельзя, но ты бы мог согласиться, например, на то, чтобы деньги тебе выплачивали после того, как ты закончишь карьеру. Никаких запрещений нет в виде пенсии, еще чего-то. То есть ты мог бы с клубом договариваться как-то. Месси этого сделать не захотел и поехал в Париж, чтобы продолжать зарабатывать деньги. Я не хочу осуждать человека, который поехал зарабатывать деньги в то место, где ему их платят. Это нормальная, абсолютно человеческая история, здоровая, тут ничего плохого нет. Плохо то, что накануне ты на пресс-конференции лил эти слезы, пускал слюни и сопли по поводу того, что это твой клуб родной, вот ты так не хочешь с ним расставаться. Не хочешь расставаться, не расставайся. А хочешь зарабатывать деньги, так нечего лить слезы. Короче говоря, разговор о том, что Барселона могла содержать Месси на прежних условиях, это разговор ни о чем, потому что она не могла просто содержать Месси. Этой опции у Барселоны не было. По причинам, которые мы уже обсудили. Что еще предлагает Ла Лига и какой там еще конфликт? Я уже сказал цифру 1,7 миллиарда долгов у всех клубов суммарно. Они предлагают, Ла Лига, продать часть лиги, то есть, ну, лига же это акционерное общество, и там существуют акции, сегодня они поделены между клубами, они предлагают 10% лиги, 10% акций, продать в частные руки за деньги. А идет страшная буча от Реала, Барселоны, что этого делать нельзя, это подрыв основ там и так далее. Я не знаю, в чем там глубокая причина того, что они это делать не хотят. Пишут они следующее, что за ближайшие там 20 лет, заплатив 2,3 миллиарда, о чем идет речь, за 10%, 2,3 миллиарда, эта контора частная, фонд частный, CVC Capital, он получит якобы 200 миллиардов. Я не понимаю, откуда там берутся подсчеты, какие 200 миллиардов там в Испании можно получить от клубов. Мне недоступно это. Но у них там свои какие-то резоны. Дело не в этом. Дело в том, что логика этого предложения очень простая. Если лига продаст 10% по цене 2,3 миллиарда, как у них есть договоренность, то эти деньги пойдут на погашение долгов всех клубов. И клубы останутся без долгов. В этом есть на самом деле нормальная экономическая логика. Да, окей, частная контора получит 10% дальше всех доходов. То есть вы сегодня имеете 100% доходов, а будете иметь 90%. 10% будете отдавать. Но вы будете без долгов, вам не нужно будет обслуживать долги. И самое главное, у вас расширятся лимиты. То есть, грубо говоря, если бы Барселона не упиралась против этого, а двумя ногами бы это двигало, то, возможно, я думаю, просто по времени не успели, но, возможно, тогда у них появилась бы теоретическая опция оставить Месси, допустим. Но Барселона против, Реал против, и Федерация футбола Испании против, ну, те-то по понятным причинам. И на самом деле вопрос не решен, хотя договоренность с этим фондом CVC Capitals у них есть, но решение окончательного не принято. Так что в Испании работает строго испанский финансовый фэрплей, он реально работает, и поэтому Реал и Барселона имеют серьезные проблемы с подписанием новых игроков и с выплатой им зарплаты. Мы с вами знаем, что дело в 2021 году доходило до того, что Барселона не могла выплатить зарплату, у нее физически не было наличности, и она вынуждена была лезть в очередные долги. То есть в Испании, в принципе, то, как работает Ла Лига и ее президент, мне кажется, это более-менее какая-то здравая тема для того, чтобы клубы не сваливались в бесконечное банкротство. И продажа за деньги доли в лиге, мне тоже кажется, разумной в сложившейся ситуации. Какая разница, кто там что заработает? Сейчас все клубы имеют возможность освободиться из долгов. И окей, да, начать плодить новые, но, по крайней мере, это такое дыхание, такое воздуха на 10 лет вперед, условно говоря. Я уж не говорю о том, что можно включить пункт об обратном выкупе обязательном этих акций, если вдруг вы захотите. Ну, с выплатой каких-то там неустоек, понятно, но тем не менее. Вообще говоря, в Европе всюду плохо, но это естественно, что пандемия же, она никому хорошо не сделала. То есть, плохо у всех. Наименьшая проблема существует в Германии. Ну, в Англии, потому что в Англии нет фэрплея, можно хозяевам заливать деньги, в Англии богатые хозяева, и мы видим, что и Челси, и Сити... Ну, Ливерпуль-то нет, а Манчестер Юнайтед, да, и Арсенал даже. Они, хозяева дают денег просто на закуп игроков, там, на зарплаты и на все это. То есть, ведущие клубы не испытывают проблем с деньгами, несмотря на то, что у них большие потери и убытки. А в Германии ситуация похуже, но мы должны понимать, что только большие клубы жестко страдают. То есть, клубы, которые имеют большие стадионы и дорогие цены. Тогда у них стадион весит очень много. Например, в доходах Арсенала в последнем нормальном годе до пандемийном доходы со стадиона составляли более 30%. Поэтому это тяжелый удар, конечно, по Арсеналу. А, например, доходы Бернли, то есть бюджет Бернли, на 90% составляли телевизионные деньги. И чем меньше клуб, тем меньше его зависимость от стадиона. А в Германии к этому еще добавляется, что в Германии низкие цены на футбол. Поэтому потеря зрителей, она сказывается, ну, не так прямо, чтобы сильно критично. И история с телевидением, которая происходит в Германии, она, в общем, самая такая относительно спокойная. И у них доход от телевидения упал только на 4%. Поэтому клубы в Германии, особенно учитывая, что немцы тоже много продают в Англию, они более-менее чувствуют себя финансово нормально. А самые две страшные истории произошли с Францией и с Италией. Во Франции все упало на 16%. Телевизионные доходы, я имею в виду. Минус стадионы, минус частично коммерческие доходы. И такое падение, оно, конечно, приводит к тому, что, как писал Атлетик, 19 из 20 французских клубов, ну, кроме ПСЖ, понятно, можно купить сейчас, без проблем. То есть хозяева готовы их продавать. История, надо сказать, с Францией достаточно такая интересная. Там был телебродкастер Медиапро, и Медиапро купил права у них задорого во Франции в расчете на то, что он поднимет число своих подписчиков до 4 миллионов. Я не знаю, почему. Мне кажется, что в пандемию не должно падать число подписчиков, по большому счету. Но Франция же не доиграла чемпионат в 2020 году. И, возможно, это стало такой причиной для того, чтобы Медиапро разорвал контракт То есть они тупо разорвали контракт, потому что они смогли набрать только 1 000 000 подписчиков вместо 4 запланированных. А считалось, что 4 даст им возможность окупиться и получить прибыль. И поскольку у них случился провал с набором платных подписчиков дополнительных, то они разорвали контракт, выплатили неустойку французской лиге. И дальше французская лига занималась тем, что она искала другие контракты, вела переговоры с другими бродкастерами и так далее. В Италии ситуация, надо сказать, еще хуже. Италия потеряла 18% телевизионных денег. И сейчас они ведут переговоры с Sky Italia и с DAZN для того, чтобы каким-то образом в сезоне 21-22 у них была возможность компенсировать хотя бы часть потерь, но итальянские клубы, кто не участвовал в Лиге Чемпионов, например, да, они находятся в очень тяжелой финансовой ситуации, потому что у них потери на всех фронтах абсолютно. В Италии нет жестких условий, что хозяева не могут финансировать, но я не думаю, что хозяева там горят желанием прямо в Италии финансировать клубы, поэтому желающие купить итальянский клуб или французский сегодня самое милое дело для того, чтобы прийти и купить, потому что французы в Англию, допустим, едут спокойно, а итальянцы в Англию ездить не любят, как мы знаем. Поэтому возможности для получения больших денег у итальянских клубов очень сильно ограничены. А французы все-таки как-то. Поэтому удивляться не надо, когда мы видим, что любой практически игрок из французского клуба, кто бы он ни был, готов ехать в Англию, потому что это другие зарплаты, и клубы счастливы, потому что это какие-то деньги, которые дают возможность как-то им существовать. Хотя, еще раз скажу, считается, что во Франции 19 клубов из 20 убыточные. Опять же, пандемия, она все равно закончится, ну, либо к ней произойдет такая адаптация, что зрители вернут на стадион где-то привитых, где-то непривитых. То есть все это каким-то образом все равно придет в какую-то минимальную норму. Но на сегодняшний день существуют вот такие ограничения, особенно для испанских клубов. И то, с чего мы начали, это то, что Барселона, конечно, будет в ближайшее время существовать в очень тяжелых условиях, и я не знаю, каким образом они в реальности из этого выйдут. Я уже сказал, как я вижу, такой относительно разумный выход, но политические проекты, они отличаются тем, что они малопредсказуемы в реальности, что там будет. В завершении этого финансового выпуска я вам кину такую вишенку на торт. Возможно, кто-то уже знает, но Лео Месси в Париже живет в отеле и платит за номер, в котором он живет, за одну ночь 17 000 фунтов. Если бы Лео Месси жил бы чуть поскромнее, то, глядишь, и у Барселоны дела бы были чуть получше. Всего вам самого доброго. С вами был Иван Меркурьев. И продолжайте слушать «Пульс Премьер-лиги» на Матч Дэй Бис.